Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент». В студии я, Толобяк Урускулов. Сегодня мы находимся на полях международной конференции, посвященной русскому языку в Кыргызском национальном университете. И в нашей импровизированной студии аналитик Центра геополитических исследований «Берлег» Булат Мурзагалиев, город Уфа, Российская Федерация, Башкортостан. Салам алейкум, Булат.
Всех приветствую.
Давайте так, первый мой вопрос, наверное, который будет, да, он такой вот. Был ли ты раньше в Бишкеке, и если нет, то как сейчас тебе Бишкек?
Был неоднократно. Uh-huh. Бишкек я очень люблю. Пожалуй, это мои любимые командировки, когда я еду в Бишкек, потому что здесь я чувствую себя как дома, как в Уфе. Обожаю кыргызстанцев, обожаю то, что у меня нет ощущения того, что я где-то за границей. Я себя считаю здесь как дома почти.
А что дает такое ощущение?
Вот, пожалуй, львиную долю такого понимания дает именно то, как здесь легко коммуницировать с кыргызстанцами. То есть русский язык в обиходе, нет ощущения, что для людей он как иностранный. То есть, совершенно спокойно коммуникация происходит.
Я тоже был неоднократно в Уфе, и первое, что меня так сразу, породнило с этим городом, слово «дюкен», да, которое я увидел, вывеску, магазин, все по-кыргызски. Это сразу, дало ту теплоту, да, то родство, и при этом, опять-таки, кыргызский и башкирский язык, они хоть и родственные, но для того, чтобы полностью понимать его, это надо погружаться в среду. А вот именно русский язык и дал ту возможность поговорить с людьми, пообщаться, узнать какие-то особенности. Коммуницирование было на высшем уровне благодаря русскому языку. Сегодня идет конференция в университете нашем, и обсуждается очень такой важный аспект, как развитие русского языка, в том числе, да, обсуждается здесь, развитие русского языка в цифровой среде. Давай, наверное, проанализируем ситуацию, какие есть угрозы и вызовы для языка цифровой среды, и как можно с этим бороться.
Одна из главных, наверное, угроз, один из главных вызовов для русского языка в цифровой или в какой-либо то ни было сфере заключается в его, скажем так, насильственной демонизации, в насильственном придании некого такого негативного имиджа именно русскому языку. То есть, это всем известные попытки принизить его значимость или ее вообще вовсе замазать.
То есть, политизирование.
Да, именно политизация вопроса, исключающая любое понимание реальной гуманитарной составляющей языка. Пожалуй, я, наверное, вот это вот назову самой главной угрозой, да.
Только что мы с филологом обсуждали этот вопрос, этот аспект. Дело в том, что в цифровой среде, это мессенджеры, да, это интернет, это какие-то площадки, там социальные сети, там русский язык не только коверкается, но и сокращается, используется, такой суржик получается, да, цифровой суржик. И он не имеет ничего общего с настоящим красивым языком Пушкина, и вот это очень огорчает, тем более, что молодежь, дети, они общаются именно на, так скажем, упрощенном цифровом русском.
Совершенно согласен, у меня сын в третий класс переходит, и очень сильно я ругаюсь, когда он приносит из школы какие-нибудь неправильные слова, и я его заставляю говорить правильно. Но здесь, я думаю, все-таки важно учитывать два момента.
Так.
Первый, да, действительно, есть вот эти вот дурацкие заимствования, вот эти вот совершенно негативные и неоправданные сокращения. Но есть еще такой момент, как все мы знаем, насколько сейчас семимильными шагами развиваются технологии, и в том числе появляются новые феномены, скажем так, те же самые новые технологии, которые невозможно как-то по-старому назвать. И то есть таким образом в русском языке становится больше новых понятий, которые в том числе англицизм, которые для нас могут звучать как-то, то есть, ну, например, для филолога того же, могут звучать ну, просто издевательски откровенно, но по факту в русском языке просто не будет никаких определений, слов, терминов, которые можно было бы использовать, чтобы что тут или иной, опять-таки, феномен назвать.
Ну, вот это, чем грозит хорошему, красивому языку? Я понимаю, что такое, скажем, комьюнити, да, цифровое, оно обособлено. Язык там, который присутствует сегодня, он же понятен не только, например, там, россиянину, да, он понятен и кыргызстанцу, понятен там, я не знаю, любой другой стране бывшего Советского Союза. И получается так, что чаще всего он начинает и в жизни заменять тот русский язык, на котором общаются народы.
Ну, вы знаете, я здесь исхожу из того, что есть все-таки некоторые процессы, которые неизменны, и есть некоторые вещи, за которые большую ответственность, наверное, несут старшие поколения при взаимодействии со своими детьми. То есть, если мы говорим об этой угрозе, если мы говорим о том, что дети в мессенджерах, опять-таки, да, используют различные сокращения, тем самым оскудняют язык и свой же словарный запас, то все-таки это первая задача не... Это не вина интернета, это не вина какой-нибудь неправильной государственной языковой политики. Это даже вину это назвать, конечно, трудно, потому что, ну, наверное, это будет неправильно. Но задача по прививанию, наверное, если так можно выразиться, тяги к правильному, к литературному изложению собственной мысли, она все-таки в большей степени лежит на родителях, семье. Да, на семье. На семье, абсолютно верно. Я исхожу из этого, ну и сам так же и поступаю.
Ну вот ты упомянул сына своего, да. Вот как ребенку, вот, ну, понятно, что туда большие конструкции в его голову не воткнешь, да? То есть это надо ежедневно, ежечасно говорить с ним красиво, объяснять ему красиво на хорошем русском, говорить, то есть рассказывать какие-то истории на хорошем русском, для того, чтобы у него вот это вот каждый день отпечаток откладывался. Но, к сожалению, сегодняшнее время такое, что мы детям максимум полчаса уделяем в день. Это тоже риск.
Я думаю, все-таки с этим ничего не поделать. Но я и скажу, из чего. Главное – умение разговаривать. То есть, я прекрасно понимаю то, что если даже мой сын со мной разговаривает правильно, грамотно дома, то уже в своей среде, среди друзей, среди ребят, среди одноклассников, там уже, ну, там уже своя история, которую контролировать как-то, менять, это либо крайне тяжело, либо вовсе невозможно. Потому что, ну, за чужих детей ты отвечать не сможешь.
Естественно,
вот. Да. Поэтому я исхожу из того, что мой сын должен уметь разговаривать правильно. И я вот к этому и иду.
Замечательно. Ну вот сегодня на конференции выступают профессора, доценты, академики, да. Вот насколько эффективны такие мероприятия и для чего они вообще нужны? Вот, ну, с точки зрения обывателя.
Ну, хоть я ранее говорил то, что государственная языковая политика не то что там не имеет значения или влияния, но оно не первостепенно, все-таки определенную значимость оно имеет. И такие мероприятия, на которых собираются, ну, скажем, светила науки, они призваны как раз для того, чтобы аккумулировать все возможности, чтобы собирать все мысли и все компетентные мысли, естественно, и на основе их формировать какие-то общие наиболее эффективные решения по формированию именно государственной языковой политики, того, как язык должен развиваться внутри страны, на каком-то межгосударственном уровне, на уровне какого-то определенного взятого пространства, региона и так далее. Вот я так предполагаю, что именно для этого такие мероприятия и проводятся, они вот для этого нужны.
Ну, здесь очень много студентов сейчас посмотрел, да, mm-hmm. они, как слушателей. Видимо, целесообразность таких мероприятий не только направлена на выработку решений, но и, наверное, влияет на тех, кто окружает. Это студенты, прежде всего, которые им заинтересованы, кровно заинтересованы в этой теме.
Ну, конечно, в любом случае, молодому человеку всегда будет полезно послушать слова более старших поколений и того, как они видят ту или иную ситуацию там, в мире или в определенном вопросе. То же самое и в вопросах использования русского языка. Что скажет академик, это уже само по себе, по определению, просто это дорого, это нужно знать, это нужно при возможности слышать не перепечатку, скажем так, а вот именно из первых уст это очень полезно. Всегда полезно самому услышать, самому обдумать и самому сделать выводы.
Ну вот давай сравним наши две страны. Кыргызстан и Башкортостан. Башкортостан является субъектом Российской Федерации, республикой. Вот. Там на протяжении 30 лет, так же, как и у нас, да, после развала Советского Союза, появилось движение по развитию башкирского языка, как и у нас, по развитию кыргызского языка. Но при этом, насколько сегодня в Башкортостане, уделяя внимание своему родному языку, какова роль русского? Она также остается? Или все-таки есть какое-то движение в ту или иную сторону, в минус или в плюс?
Движение в сторону, если честно, я не наблюдаю, но позиции русского языка в Башкортостане, они просто, ну, вне конкуренции, это определенно, безусловно. Если говорить о башкирском языке, то он в большей степени все-таки используется, наверное, в сельской местности. И да. Да, определенно. В государственном там, аппарате, в аппарате управления это русский язык. Да, конечно, согласно там, определенным нормативам и на башкирском языке документы все публикуются, выпускаются, фиксируются, безусловно. Но все-таки ключевой рабочий язык остается русским. Потому что Башкортостан, так же как и Кыргызстан, это очень многонациональный регион Российской Федерации. То есть, ну, у нас очень полиэтничный состав. И без русского языка в таких условиях, ну, просто невозможно.
Я не зря задал этот вопрос. Почему? Потому что для того, чтобы решить ту ситуацию, которая складывается у нас сейчас в Кыргызстане, да, по отношению к русскому языку, надо понимать опыт других стран, в том числе и нам, родных по духу, по крови, по языку, Башкортостан. Да? То есть, картинка у нас, в принципе, одинаковая. Вопрос в том, насколько это остро звучит.
Не совсем.
Ну, я к тому, что узнавая опыт того же Башкортостана, как он взаимодействует с русским языком, мешает ли он, не мешает ли развитию башкирского языка, мы можем понять, как же нам действовать здесь.
Я понял. Совершенно не мешает. Потому как, опять-таки, изучение родного языка, это, снова я повторюсь, это именно прерогатива семьи. Вот. Невозможно взять и целые поколения заставить разговаривать на другом, пусть даже родном языке. Это, ну, просто невозможно. Вот я сам башкир, но в то же время я понимаю башкирский язык. Я могу очень ломано, но изъясниться на башкирском языке, но тем не менее это не делает меня менее башкиром, ну, насколько я считаю. Вот. И тот факт, что у нас все-таки, наверное, ключевые позиции занимает русский язык, мне лично никак не мешает заниматься активным изучением башкирского языка. Мне здесь мешает только отсутствие времени.
Ребенок, опять-таки вернемся к семье, твой ребенок говорит на башкирском?
Да, да.
Ну, то есть он билингв.
Да, он билингв, ну и английский тоже.
А, да?
Ну, дети, они же как губки. Здесь нет вообще никаких помех, когда в детстве ты начинаешь им прививать знания в двух, трех и более языков. Я знаю, у знакомых моих ребенок 10 годам на 5 языках свободно изъяснялся. Да, там с грамматикой проблемы, но изъяснялся совершенно свободно.
То есть он мог?
Да, мог. Но это вот родители прям постарались. Они вот прям над этим работали. Вот. Там и тоже и башкирский, и русский, и английский, по-моему, французский и немецкий.
Да. Ну, я к чему? То есть развитие русского языка не мешает, так скажем, развитию башкирского?
Совершенно нет. Здесь и семья, и отдельная работа узконаправленная по, скажем так, башкирскому или же, например, кыргызскому языку, это все происходит в разрыве. Более того, развитие того же кыргызского или же, опять-таки, того же башкирского языка невозможно без понимания и знания русского языка. Ну, это тоже, это уже исторический факт просто. Того, что...
Ну, я к тому, что и в соседнем Казахстане, и у нас в Кыргызстане, и в других республиках Центральной Азии сегодня вот как-то поляризируется этот вопрос, вопрос русского языка, да, делается это, ну, так вот, попытки радикализировать эту тему, то есть сделать четкий акцент на родном языке, сделать четкий акцент на русском языке и практически отрицать их взаимодействие. Вот как с этим бороться? Ну, наверное, аналитик Центра геополитических исследований может, наверное, проанализировать эту ситуацию в странах бывшего Советского Союза и, наверное, дать какое-то решение.
Ну, к сожалению, здесь ничем, кроме как информационной работы, помочь невозможно. Потому что всегда будут находиться те, кто будет максимально стараться раздвинуть наши... народы, если правильно выразиться, и в том числе в вопросах языковых. То есть, ну, в Кыргызстане, я думаю, вы сами знаете, насколько есть любители какие-нибудь исторические моменты перевернуть таким образом, чтобы максимально рассорить Кыргызстан и Россию. Ну, тот же 1916 год.
Да.
И то, как он использовался в 2016 году, я прекрасно это все помню. Это было просто, ну, отвратительно со стороны определенных круг ангажированных экспертно-аналитических организаций. Вот. И то же самое с языком. Всегда проще акцентировать внимание на каком-то вопросе через негатив. Всегда проще заложить какую-то идею в сознание общественности именно через какие-то негативные интенции. Это всегда так было, это всегда, к сожалению, к большому сожалению, всегда так будет. И единственное, что в данном случае может помочь, это информационная работа.
Ну, что конкретно можно сделать вот информационно? Вот я поговорил, да, другой журналист поговорил, показали мы это на телевидении, на радио. В таком плане? Или все-таки надо сегодня больше акцентировать внимание на цифровой повестке?
И так, и так. То есть здесь и СМИ должно максимально активно в этом плане работать. И все-таки в цифровом плане, вы знаете, не один раз я слышал мысль о том, что популяризация какого-либо языка, она лежит именно через функциональность этого языка.
Да.
То есть, если мы говорим о русском языке, то он должен давать той же молодежи доступ к чему-то полезному.
К образованию, и,
в том числе,
к другим развлечениям,
да,
и так,
да,
далее.
Если мы говорим о родном языке, то почему бы нет? Это тоже можно сделать. Но опять-таки, это будет проще сделать, базируясь на русском языке. То есть создать какой-то продукт, какой-то сервис, условно какой-то сервис, какое-то приложение. И создание этого приложения, оно все равно будет комфортнее, оперативнее и быстрее именно на русском языке. А уже через русский язык, как это было и ранее, переводить все на национальное. Честно говоря, это, в принципе, одно из направлений, в котором я двигаюсь в рамках иной своей деятельности. Я с товарищем мы организовали веб-3-студию в 8-бит и активно занимаемся в том числе и образованием ребят на пространстве СНГ в сфере IT, криптовалюта, NFT, нейросети сейчас очень сильно бахают. Ну, сами знаете. Вот. И, естественно, у нас рабочий язык русский. Естественно. Но самый интересный момент, то что очень большая доля нашего сообщества, нашего комьюнити, это украинцы. Да.
И они тоже на русском, несмотря.
Совершенно спокойно на русском. Более того, я вам больше скажу. Многие из них куда более грамотные, чем мои товарищи, друзья у нас здесь в России. И пишут, и изъясняются, и говорят. И, ну, единственное, у нас там есть, конечно, правила без политики.
Да.
Все вот это взаимодействие происходит. Но я думаю, вот это и есть то направление развития диалога между именно не межгосударственного, а именно международного, которое вот даст нам в будущем какие-то хорошие, позитивные, положительные результаты в плане того же межнационального согласия.
Ну вот, раз мы заговорили вот о цифровом контенте, я, наверное, скажу, что и вообще информационный контент, в том числе фильмы, мультфильмы, кино, да, какие-то постановки, те же театральные, да, вот они должны быть, я так понимаю, тоже влиять на население.
Совершенно верно. И я бы, наверное, особый акцент все-таки делал именно на мультфильмах. Так как если более старшие поколения и без того прекрасно осознают значимость того или иного языка, то молодежи, маленьким детям, например, очень трудно это объяснить вот так, как, например, я сейчас изъясняюсь. Ну, ребенок меня не поймет, он не поймет, о чем я говорю. А через русский язык это все будет, через мультфильмы это будет все доступно. Можно даже обратить внимание на опыт Соединенных Штатов, когда они через мультфильмы прививали свою культуру, в том числе и моему поколению. Я это сейчас на себя ощущаю. Это прекрасно теперь видно, когда ты начинаешь разбираться в том, как это работает. Это становится максимально очевидно, и это очень забавно.
То есть сейчас задача тех, кто производит контент, делает это как и на родном языке, так и
да,
на русском.
Конечно, конечно, да.
И, например, те же фильмы, мультфильмы, которые сделаны там в Российской Федерации, переводить на родной язык, и тогда вот будет намного лучше.
Да, абсолютно верно. Я вообще жду, когда уже наконец начнут выпускаться межнациональные мультфильмы. Я вот этого я вообще максимально жду. То есть, например, вот, знаете же вот эту вот линейку мультфильмов про трех богатырей?
Да.
Я их очень не люблю. Это очень интересные мультфильмы. Они прекрасно сняты, но мне так не нравится, как там тюрки были обозначены. Очень не нравится. Вот, поэтому я жду линейку именно таких вот цементирующих межнациональное согласие мультфильмов, которые прям с детства будут ребятам объяснять то, что вот на пространстве Евразии народов просто море, и все дружить должны.
Ну вот, раз мы упомянули тюркские народы, да, ну, исторически так сложилось, что тысячелетиями славянские народы, да, взаимодействовали с тюркскими народами. И это взаимодействие было настолько глубоким, не только там какие-то сферы, как торговля, да, там, образование и так далее. Но это входило даже в язык. Все мы знаем, что русский язык богат тюрксизмами. Да? То есть очень много тюркских слов, которые стали русскими. Вот. И наоборот, в том же башкирском, в том же кыргызском языке есть слова, которые мы взяли с русского языка. Ну, например, шофер, да, хотя это французское слово, но это русское слово сегодня. У нас шопур звучит, нет у нас обозначения шофера там и так далее. Ну, там доктор, да, доктур у нас говорят, ну и так далее. То есть вот взаимобогащение и, видимо, делать акцент на том, что мы не разные, а мы едины в этом пространстве, и мы никуда друг от друга не денемся, и, так скажем, конфликтовать нам намного невыгодно, чем жить в дружбе и согласии.
Да, абсолютно согласен. Любой конфликт, это с точки зрения экономики, это очень большие издержки финансовые. Зачем они нужны, если и истории, и географии, и той же экономикой нам предписано быть максимально близкими друзьями. И в том числе и в рамках вот этого языкового взаимодействия, межкультурного взаимодействия. Да, согласен.
Ну что ж, я не смею задерживать. У нас еще пленарка там идет на полях конференции международной, посвященной русскому языку в Кыргызском национальном университете. В нашей импровизированной студии на полях этого форума директор Международного информационно-аналитического центра Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Елена Викторова. Приветствую.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вы в Бишкеке первый раз?
Да, в первый раз.
Ну и какие впечатления за то недолгое время, которое вы здесь?
Мне понравился очень и сам город, и люди прежде всего. Я восхищена русским уровнем русского языка, на котором говорят не только преподаватели и студенты университета, но просто граждане, граждане республики, жители города. Все говорят на чистом, красивом русском языке.
А вы знаете, что этот чистый, красивый русский язык здесь благодаря именно Санкт-Петербургской школе русского языка?
Догадываюсь, потому что сегодня как раз об этом говорили на конференции, в частности, наш университет имени Герцена, ну, совместные проекты, гранты вот на эту тему.
Ну, это исторически так сложилось. Почему? Потому что во время войны сюда очень много было перевезено специалистов. Ну и вот становление, так скажем, хорошего русского произошло благодаря именно им.
Да, это замечательно. Но самое главное в том, что становление произошло, и сейчас продолжает сотрудничество. То есть, несмотря на политические уловки и политические давления западных стран, вот Киргизия продолжает изучать русский, то есть жители Кыргызстана продолжают изучать русский язык, и не падает интерес к языку. Это означает, что есть большой потенциал к сотрудничеству, потому что язык общения – это очень важно для сотрудничества долгосрочного, не сиюминутного, а именно долгосрочного, и это очень отрадно.
Замечательно. Вы знаете, вот вы удивились уровню русского языка, да, что с вами общаются и так далее. Вот какой он? Все-таки, например, московский говор, он совершенно другой. Волжский говор, он совершенно другой. Здесь какой?
Я бы даже сказала, литературный. Дело в том, что здесь нет... Я не отличаю, честно говоря, московского и петербургского говора, хотя он тоже есть.
Конечно.
Но в научных кругах, которых нет разницы. Я здесь разговариваю вот и с вами, и вот в городе, в общем... Без акцента на таком классическом русском языке, я бы сказала. Не волжский явно диалект, и не северный диалект. Ну, он, наверное, не совсем литературный, я все-таки не специалист русского языка.
Да,
но нормальный язык, такое впечатление, что это их родной язык. Хотя это все-таки второй язык, наверное.
Официальный
Я с большим удовлетворением, как часто говорят, то, что это второй официальный язык. Ну, это просто замечательно для нашего действительно сотрудничества. Это вот то, что называется, знаете, понятие есть идентичности. То есть это создание вот такой идентичности русскоговорящих. Я считаю, что это вот хороший, так скажем, тренд и будущее за вот такой идентичностью, это, может быть, она могла бы стать взамен, была идентичность Советского Союза, да? Это такая вот идентичность, да? Раньше все жили в Советском Союзе, ну, может быть, и называли всех русских, никто не обижался, потому что русский язык был единый, да? А сейчас вот как раз мы говорим, что такое, надо же какие-то вот термины привести, ну вот, на мой взгляд, идентичность Советского Союза, это вот наверное, правильное определение вот того феномена, который был в составе Советского Союза. Все страны, все 15 республик, единый государственный язык русский. Ну и было бы хорошо, я думаю, для будущего, если бы на постсоветском пространстве, пусть нет Советского Союза, но была бы идентичность так русскоговорящих, потому что это заложило бы основу хорошего плодотворного сотрудничества. Не обязательно, чтобы конституционный второй язык, но во всяком случае, чтобы не забывали русский, не меняли кириллицу на латиницу, как в Казахстане сделано. То есть я очень рада, что
Здесь в Казахстане еще не сделано.
Ну, делают, да, но уже пытаются, книги издают. Да. Ну,
в Узбекистане перешли, а вот
в Узбекистане, да, ну, попытки, ну, уже есть, но в Узбекистане-то перешли.
Да.
И что в этом хорошего? Это целая проблема для поколения узбеков, которые жили в советское время и учились в школу. Это переход на кириллицу. Mm-hmm. Понятно, что это подпитывается Западом, деньги даются на это. Спрашивается, зачем? И очень отметно, что правительство Кыргызстана не идет, пока, не идет на эти уловки и сохраняет возможность межкультурного обмена и диалога. Mm-hmm. И это, на мой взгляд, очень хорошая тенденция, и я рада, что это так происходит. Честно говоря, здесь настолько комфортно себя чувствуешь благодаря русскому языку везде. Uh-huh. Да, на улицах, конечно, говорят на родном языке, естественно, это же родной язык. Uh-huh. Но при обращении все совершенно на хорошем русском языке.
Ну вот смотрите, вы являетесь сотрудником экономического университета. А экономика, как говорится, определяет всю нашу с вами жизнь. Вот.
Еще язык?
Да, да. Ну, еще язык. Ну, я к тому, что так или иначе без экономики мы никуда.
Никуда.
Вот. И, а мы находимся в одном поле экономическом, что Кыргызстан, что Российская Федерация, мы находимся в одном едином экономическом поле. Вот. А как общаться, кроме как...
Вы абсолютно правы. Опять же, возьмите европейское сообщество, да? Там же на каком языке общаются? Тоже на русском. То есть политики пока еще, слава богу, говорят на русском языке. Слава богу, не надо переводить с английского. Это очень важно. И вот, кстати, успех вот евразийских пространств экономического, о котором мы сказали, экономического, во многом, на мой взгляд, будет определяться именно языком общения. Не секрет, что Турция пытается здесь занять нишу, очень значительную. То есть, говоря о том, что не только сотрудничество, а вот турецкий язык, основы то есть это все Среднеазиатские республики, включая не только, но и часть регионов России, Алтай и Башкирия и так далее. И это, на мой взгляд, является опасным трендом. Потому что это для того, чтобы отделить от России в этом плане. Подчеркивать, да, история турского языка, она очень древняя, старая, развивается, но не надо заменять русский язык в этом плане. То есть уже неоднократно я и на конференциях этот вопрос поднимался, и вообще, насколько я считаю, что это, в общем, опасно, то, что называется, для разъединения наших стран и сотрудничества в том числе. И поэтому есть евразийском пространстве, вот экономическом, будут продолжать на русском языке разговаривать, это будущее будет. То есть это будет идентичность, возможно, русскоговорящих.
Вы знаете, я вам скажу один сейчас аспект, я понимаю, один такой аспект. Когда говорилось, ну, такие разговоры периодически поднимаются, да, в пространстве ЕС о единой валюте. И одно из предложений единой валюты был не рубль, а создать алтын, который является тюркским словом. Ну, вот. И я думаю, что не только, как говорится, язык, но и понятие. Мы должны понимать, что русский язык очень сильно обогащен, в том числе и тюркскими словами.
Конечно.
Да, и это вполне, ну, так понятно, вполне естественно. И
страна большая, много языков.
Вот. И я к чему это говорю? То есть в экономическом пространстве пускай будет алтын и так далее. То есть какая разница, как это будет?
Вы знаете, вообще-то большая разница.
Так.
Вот возьмите тот же Узбекистан и попытка Казахстана. Даже замена просто кириллицы на латиницу, это не просто так. Казалось, какая разница, на каких? Это большая. Это мы во-первых, это...
Но слово «алтын»-то – это русское слово «алтын» сегодня. Почему? Помните, пятиалтынный, монетки. Да, монетки. Это же оттуда же пришло. То есть сделать не рубль, а именно алтын, то есть золото.
Я не берусь на этот счет дискуссировать, алтын. Ну, для того, чтобы не было никого обидно, видимо, что в рубль не превалировал как... Ну, вы знаете... Это аналогично вот евровалюта, да, у них, а у нас этот алтын. Кому это будет хорошо, ну, это надо изучать, пусть экономисты об этом думают, потому что это, понимаете, это же, между прочим, затратно еще одну валюту вводить. Это еще, значит, печатай, рисуй и так далее. Опять обмены, это тоже лишнее. Не зря же, говорят, вот уже внутри России с Китаем, то, тем же они уже на своих валютах очень много и так далее, с Индией, рупии. Поэтому здесь вопрос целесообразности введения еще одного. Это, ну, я не берусь судить. Здесь может быть много политики.
Не еще одного, а просто хотят сделать единую валюту,
ну,
для всех.
Это еще одна валюта, это есть еще одна валюта. И все равно это будет лишний обмен. Я понимаю, о чем вы говорите. Чтобы во всех странах было так. Ну, это не происходит. А представляете, сколько это денег стоит, чтобы убрать везде валюту?
Ну, да.
Какие это затраты колоссальные. Лучше эти деньги использовать на развитие школ, там, не знаю, экономических проектов. Это колоссальные деньги. Это слишком большие. Стоит ли целесообразность этого вопроса? То есть, если кому-то это выгодно, с точки зрения вот, получить с этого выгоду, тогда да. Я вот считаю, что здесь только выгода кому-то.
То есть, разговор о единой валюте пока преждевременно.
Ну, я считаю, что это лишние затраты. Да, это на мой взгляд. Понимаете, вот это вот, не помните, говорили единый язык эсперанца.
Да, было дело. Помню, в советское время.
В советское время, и эсперанца, там даже какие-то слова были. Я тоже пыталась там изучать в свое время. И что, где этот язык? Где этот язык? Нет, где-то, наверное, он изучается, может, попытки есть. Тем не менее, понимаете, искусственное наслаждение – это не всегда хорошо. Евровалюта ведь тоже не евро, да, но не сразу возникла. Там колоссальные вложения были всех стран, в том числе американцев. То есть им это выгодно, чтобы было у них одно, чтобы легче было управлять. А госдолг штат известен, гигантский, да, сейчас еще подняли валюту, это все искусственно. То есть я деньги рисую, я с потолок увеличиваю, госдолг растет, а где там? Все это получается пустышка. И чтобы нам в данном случае, я имею в виду, в евразийскому пространству не слишком большие деньги вкладывать в такие вот формальные вещи. Есть плюсы, безусловно, но я, в конце концов, все-таки это очень специальная тема, валюта, единая, не берусь судить.
То есть лучше всего использовать естественные вещи?
Я считаю, что да.
В том числе не только экономические, но и языковые?
И языковые, да. В нашем университете тоже есть русский язык, и кафедры русского языка, как иностранного, и онлайн-курсы, кстати, лингва, которые доступны из любой точки. Кстати, по поводу языка, да, проводим мы конференции. Вот возьмите тему, которая очень злободневна. Устойчивое развитие.
Да. Ну, цели устойчивого развития, которые были объявлены ООН, да.
Да, но цели устойчивые. Ну, можно называть цели, можно просто говорить об устойчивом развитии. Мы всегда хотим устойчивое развитие. Вот наш университет уже 5 лет проводит конференции на тему устойчивого развития. И вот 2 года уже добавлен уже хвостик в контексте глобальных вызовов. Устойчивое развитие и глобальные вызовы, рестрикции, экономические санкции и прочее, прочее, это очень сложно. И если вы помните, есть там такой 17-й пункт, это партнерство.
Да.
Его он всего-навсего 17-й. Но, на мой взгляд, это должно быть без устойчивого партнерства. Все остальное устойчивое, устойчивость всего остального под сомнением большим. Большинство говорят о климате, там, экологии, да, а партнерство весьма важно. Вот сейчас партнерства у России нет с Евросоюзом, где там устойчивость, они там продолжают об устойчивости говорить. Я пользуюсь случаем, вот только что мы провели эту конференцию по устойчивому развитию. У нас большая конференция была, больше 100 заявок, 2 дня. Ну, конечно, очень большой конкурс был, мы лучшие только доклады были, будет опубликовано. И каждый год мы проводим такую конференцию. Вот обычно в мае, в конце мая, в начале июня. Поэтому посылаем сюда, и как раз представители вашего университета, 3 человека участвовали в этой конференции.
Замечательно.
Да.
И вот и тоже... опять-таки общение, язык общения.
Конечно. На каком языке мы в России проводим конференции? На русском. И легко принимать участие, соответственно, из Киргизии, потому что здесь тоже все хорошо по-русски. И пока на постсоветском пространстве тоже. Я не знаю, как там с Узбекистаном, но пока в Узбекистане тоже русский язык есть, но молодежь уже больше английский. К сожалению.
Угу.
Вот, пожалуй, больше всего отдаляется от нас, в моем, ну, вот насколько я знаю, Узбекистан, я имею в виду. От
если в Центральной Азии, ну, нет, там, родной язык, ну, английский, да, чуть-чуть.
Там очень молодежь предпочитает уже английский.
В Азербайджане, да.
Нет, я считаю, в Узбекистане.
В Центральной Азии, нет, там все-таки...
Именно в Узбекистане.
Там все-таки, насколько я знаю, узбекский, да, чуть-чуть английского, ну, и русский, конечно.
У молодежи тоже английский предпочтительно. Они выбирают, вот есть выбор языка для изучения, выбирают английский. Ну, потому что кормушка, все кормят гранты там. А какая цель эти кормушки? Чтобы от России подальше.
Ну, я понимаю.
То есть цель это, да.
Ну, знаете, я могу так сказать, что если будет целесообразность, в том числе экономическая, да, вот тогда и это является основой для развития и популяризации языка.
Трудно с вами не согласиться. Экономика важна.
Ну, миллион мигрантов из Кыргызстана в Россию, наверное, прямое доказательство этого.
Конечно, безусловно. Но при этом, если не будет языка, то будет трудно экономически. То есть это вещи взаимосвязаны,
да.
Очень сильно взаимосвязаны. Возьмите период Второй мировой войны. Если бы не было единого языка, как бы наша промышленность, которая эвакуировалась, да, захваченная территория, как бы она могла функционировать в других регионах, в том числе в Кыргызстане. А так не было проблем. Перевели мощности, которые некоторые заводы остались и так далее. То есть это вот язык есть язык. Иначе будут дополнительные сложности, непонимание, потому что знание языка – это еще и мышление. Поэтому здесь вот такой момент. Экономика – да. Но вот, на мой взгляд, евразийское пространство не очень успешно развивается, не такими темпами, как ожидалось в целом. В том числе и потому, что там нет вот, сцепляющего культурного слоя. Недооценка там. Язык не культурного. Вот если было раньше в советское время, там язык прошлое, сейчас прошлое уже не является цементирующим. И вот пока не найдутся вот скрепы, которые культурные, объединяют кроме экономики, вот как только появится вот эта вот переоценка с новой точки зрения, ценности вот этого объединения, не только экономически, вот это гигантскими будет. Гигантскими будет успех вот этого евразийского пространства. Потому что, знаете, старая поговорка, ну, старый подход, не только моральный стимул тоже очень важен.
Конечно.
Вы знаете, я заканчивала в свое время европейскую там бизнес-школу, ну, в Питере, ну, был совместный проект. И они нам рассказывали, это было в 93-м году, как их великое достижение, что теперь на предприятиях вывешивание доски почета лучших людей. В советское время что? Это было нормально. А они нам, как о великом достижении, они поняли, что нужно моральное поощрение. Понимаете? То есть вопрос о том, что моральное поощрение людям, о том, что было известно, это, наверное, не менее важно, чем материальное. Конечно, если у тебя нет рубля в кармане, то у тебя какое моральное поощрение. То есть здесь должно быть это вот единое.
То есть комплекс.
Комплексно. И поэтому стремление друг к другу наших народов, это тоже очень важно. Понимание, вот это культурный скреп, как я говорю, идентичность какая-то общая. Потому что СНГ не работает уже. Вот СНГ, потому что как-то оно так.
Слабенько.
Слабенько, да. Ожидалось большего. Ну, это тоже понятно, потому что кормят очень хорошо из других кормушек. Вот. Поэтому здесь... Это работа политиков и гуманитариев, да, такая большая. Нужно находить без этого. Это очень важно, иначе может быть... Потому что как работают наши недруги, скажем? Находят людей, кормят их хорошо, они там всякие оранжевые и другие цветные революции пытаются проводить. В России тоже всего много попыток, но, слава богу, их предотвращают.
Ну, еще раз, наверное, просто повторимся о том, что действительно до тех пор, пока не будет единого языкового, единого культурного и в том числе экономического пространства, говорить об успехах, да, говорить об успехах будет очень сложно.
Ну что ж. Быстрых успехов. Успехи есть, безусловно. Но чтобы быстрые успехи такие.
Да. А это, ну, от этого зависит наше с вами личное благосостояние.
И наших детей.
Конечно, и внуков.
И внуков.
Директор Международного информационно-аналитического центра Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Елена Викторова была у нас в импровизированной студии на полях международной конференции, посвященной русскому языку в стенах Кыргызского национального университета. Это была программа «Особый акцент». Я Талыбек Рыскулов. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.